Бывают моменты в жизни, когда мы думаем, если бы у меня только было это что-то, тогда бы я был во всеоружии и мог расслабиться. Например, если бы у меня было 10 миллионов злотых, то все было бы готово, и мне больше не нужно было бы беспокоиться о деньгах. Если я сдам этот экзамен, то все будет готово, и мне больше не придется учиться. Если бы у меня был муж или жена, то все было бы организовано, и мне не пришлось бы больше напрягаться. Если бы я только получил повышение на работе, то смог бы расслабиться и отдохнуть. Если бы эта проблема со здоровьем была решена, мне бы больше не пришлось беспокоиться о своем теле. Если бы я мог уйти на пенсию, у меня бы наконец появилось время наслаждаться жизнью. Это хорошая теория, о ней приятно думать. Но так ли это на самом деле? Когда мы получаем то, что хотим, действительно ли мы удовлетворены? Расслабляемся ли мы и успокаиваемся? Или мы просто хотим еще? Вопрос в том, хочет ли Бог этого для вас? Хочет ли Он, чтобы вы оказались в положении полного комфорта? Чтобы вам больше никогда не приходилось задумываться об обстоятельствах своей жизни? Именно об этом я хочу поговорить сегодня утром, поэтому если у вас есть Библия, пожалуйста, обратитесь вместе со мной к книге Царств 17. Я хотел бы начать небольшую серию проповедей о жизни ветхозаветного пророка Илии. Его жизнь описана всего в 5 главах Ветхого Завета, но при этом он часто упоминается в Новом Завете. Когда Иисус спросил своих учеников, что люди говорят обо мне, они ответили, что некоторые люди думают, что он пророк Илия. Некоторые люди в Евангелиях думали, что Иоанн Креститель – это Илия. Илия производил сильное впечатление. Чему же мы можем научиться у него сегодня, хотя он находился в гораздо более сложной ситуации, чем мы? Один из самых полезных стихов, когда мы думаем о Ветхом Завете, находится в Луки 24:27. Это происходит после воскресения Иисуса, и он идет по дороге в Эммаус с двумя учениками. И прежде чем Иисус открывает им себя, в стихе говорится: «И начав с Моисея и всех пророков, истолковал им во всех писаниях то, что касается до себя». Иисус взял Ветхий Завет и показал этим двум ученикам, как весь Ветхий Завет, Писания Моисея и пророков, указывают на Христа. Пусть Иисус не упоминается на каждой странице Ветхого Завета, но эти писания указывают на Него. Они находят свое «да» и «аминь» в Иисусе Христе. Они были тенью того, что должно прийти во Христе. Другими словами, сегодня утром мы будем читать об Илии, но Иисус больше Илия, как сказано в 3-м послании к евреям. Мне нравится читать об Илии, потому что он был невероятно смелым и могущественным для Господа. Но мне также нравится читать о нем, потому что он был очень человечным. Его вершины были высокими, скажем так, но его низы были очень низкими. Итак, давайте посмотрим на Царств 17:1.
И сказал Илия тишвитянин из Тишбы в Галааде Ахаву: «Как жив Господь, Бог Израилев, которому я служу, так не будет ни росы, ни дождя в следующие годы, кроме как по моему слову». Позвольте мне сначала привести некоторые сведения о книге Царств. В ветхозаветных книгах 1, 2 Царств и 1, 2 Хроник изложена история царей Израиля и Иуды. Первым царем был Саул, затем Давид, а потом Соломон. После Соломона царство разделилось на 10 колен Израилевых на севере и 2 других колена – Иуду и Вениамина – на юге. Цари северного царства Израиля в основном все были плохими, а вот цари Иуды, южного царства, были смешанными. Были и хорошие цари, но в основном это были плохие цари. Илия приходит во время злого правления царя Ахава на севере. Он царствовал 22 года и женился на Иезавели, с которой мы познакомимся позже. Мы мало что знаем об Илии, В первом стихе говорится, что он был родом из Тишвы, что в Галааде, но мы ничего не знаем о его семье. Но мы знаем, что он был пророком от Господа. Его имя означало «Мой Бог Господь». Он приходит к злому царю Ахаву и говорит, что в стране наступит засуха. В ближайшие несколько лет не будет ни дождя, ни росы. Почему нет дождя? Израильский народ под руководством царя Ахава поклонялся другим идолам, в частности идолу Ваалу, а этот идол должен был обладать силой и властью над дождем. Если дождя не было, значит Ваала не было с ними. Поэтому Бог использует Илию, чтобы выступить против их идола и ложного бога. Как будто Бог говорит: «О, вы думаете, что это идол Ваал дает вам дождь? Позвольте мне показать вам, кто имеет настоящую власть. Позвольте мне отключить дождь не на день или месяц, а на несколько лет».
Было слово Господне к Илии. 3. Уйди отсюда, поверни на восток и спрячься во враге Керит, к востоку от Иордана. 4. Ты будешь пить из ручья, и я велю воронам снабжать тебя там пищей. Видимо, царю Ахаву не понравилось то, что сказал Илия, и Господь велел ему уйти и спрятаться у оврага. Овраг — это узкая долина между двумя крутыми склонами. Там можно спрятаться, но это не лучшее место для жизни и пребывания. И все же Господь говорит: «Иди туда, и я позабочусь о тебе». 7. И сделал он то, что сказал ему Господь. Он пошел в ущелье Керит, к востоку от Иордана, и остановился там. 6. Вороны приносили ему хлеб и мясо утром, и хлеб и мясо вечером, и он пил из ручья. Илия послушал Господа и отправился во враг. И Бог был верен. С помощью птиц Бог приносил пищу утром и вечером, а также воду для питья. Каждый день приходила пища.
Вам это знакомо? Не напоминает ли это вам, как Израиль был в пустыне, и Бог дал им пищу, манну?
Бог не дал Израилю огромную коробку с переработанной пищей, которой хватит на 3 года, прежде чем она закончится. Он велел им собрать 1 порцию еды на этот день, кроме субботы. Если бы они попытались взять дополнительную порцию на другой день, манна испортилась бы. Она предназначалась только для этого дня, и ее всегда было достаточно для этого дня.
Очевидно, что Бог обеспечивал физические нужды Израиля. Но я думаю, что в этом был и духовный урок, что Бог обеспечит свой народ.
Мы видим похожую картину здесь, во враге. Бог посылал ворона 2 раза в день и обеспечивал Илии достаточно еды.
Мы также видим эту схему в Новом Завете. В молитве Господней Иисус велел нам молиться: «Хлеб наш, дай нам на сей день, хлеб наш насущный». Это молитва, ежедневная молитва, это ежедневное напоминание о том, что Бог — наш кормилец. Это ежедневное напоминание о том, что мы нуждаемся в Нем во всех аспектах жизни. Физически, духовно, в отношениях.
Однажды один из моих детей спросил меня: «Разве мы не можем просто молиться и благодарить Бога за всю еду до конца наших дней, чтобы нам не нужно было молиться перед каждым приемом пищи?»
Я сказал, что молитва перед каждым приемом пищи — это не обязанность, которую мы должны выполнять, как, например, уборка своей комнаты.
Молитва перед едой — это признание того, что Бог — наш кормилец. Это благодарность за то, что Он дал нам сегодня. Он кормит воздушных птиц. Так насколько же больше Он заботится о нас?
Он обеспечил Илию в ущелье,
и Он обеспечивает нас. Он наш помощник. Он наша помощь. И как мы увидим в следующих стихах, часто Он помогает нам неожиданными способами.
7. Спустя некоторое время ручей пересох, потому что не было дождя в земле. 8. Тогда пришло к нему слово Господне: «Пойди тотчас в Зарифав, в области Сидонской, и остановись там. Я поручил одной вдове снабдить тебя там пищей». Из-за засухи вода иссякла. Возможно, Илия прожил там 1 год, но теперь пришло время переезжать.
И вот слово Господне приходит к Илии и говорит: «Иди в Зарифаф, в Сидоне». Это за пределами Израиля. И эта местность была центром поклонения идолу Ваалу. Таким образом, Илия вступает не на дружественную территорию, скажем так. Он идет во чрево зверя. Но Бог велит ему идти туда и говорит, что там есть вдова, которая поможет.
И пошел он в Зарифаф. Когда он подошел к городским воротам, там была вдова, собиравшая палки. Он обратился к ней и попросил: «Не принесешь ли мне воды в кувшине, чтобы я мог напиться?» 11. Когда она собиралась принести, он сказал: «И принеси мне, пожалуйста, кусок хлеба». Илия идет и встречает вдову, которая собирала палки, чтобы потом развести огонь. Как вы, наверное, уже догадались, в те времена вдовы обычно не были богаты. Как правило, они были бедны, у них не было многого. Обычно они были самыми нуждающимися. Но Илия услышал мир Господень и попросил у нее воды. Когда она идет за ней, он говорит: «О, а можно мне тоже хлеба?» Это напоминает мне о том времени, когда я работал с одним из моих хороших друзей. У меня был перерыв на обед, и я знал, что у моего друга в то время не было много денег. Я сказал: «Я собираюсь съесть шашлык на обед. Можно я куплю и тебе?» И мой друг ответил: «Вау, спасибо, буду очень признателен». И когда я уже уходил, почти вышел за дверь, он крикнул: «Я возьму курицу, без острого соуса, рис на гарнир, и не могли бы вы принести мне к ней картошку фри?» Как я уже сказал, это был мой хороший друг, я знал его. Поэтому мы оба посмеялись над тем, что минуту назад он был голоден, но стоило мне сказать, что я собираюсь его угостить, как он стал привередничать и требовать все эти модификации и дополнительные вещи.
Это похоже на случай с Илией и вдовой. Они не были друзьями, они не знали друг друга. Когда он попросил воды, она пошла принести ему. Но пока она собиралась, он сказал: «Йоу, можно мне тоже хлеба?»
12. «Конечно, жив Господь, Бог твой», — ответила она. «У меня нет хлеба, только горсть муки в кувшине и немного оливкового масла в кувшине. Я собираю несколько палочек, чтобы отнести домой и приготовить еду для себя и сына моего, чтобы мы поели ее и умерли».
Вдова признает Господа, но говорит, что это Господь Илии, а не ее. «Как жив Господь, Бог твой». И затем она описывает ситуацию. Она реалистична. Она говорит, что у нее нет хлеба. У нее есть только немного муки и оливкового масла. Она говорит, что этого достаточно для последней трапезы с сыном перед смертью. Таков был ее план на тот день. Еда закончилась. Надежда иссякла. Ничего не оставалось, как умереть.
Это печально, но она не лгала. Материалов хватало только на один прием пищи, и на этом все заканчивалось.
Помните, Бог сказал Илии пойти к этой вдове, потому что у нее будет еда. Но не похоже, чтобы у нее было много еды. Но несмотря на обстоятельства, Илия поверил. Он доверял Богу.
13. Илия сказал ей: «Не бойся, иди домой и сделай то, что ты сказала. Но сначала сделай для меня небольшой хлебец из того, что у тебя есть, и принеси его мне, а потом приготовь что-нибудь для себя и сына твоего». 14. «Ибо так говорит Господь, Бог Израилев: не истощится кувшин муки и не иссякнет кувшин масла до того дня, когда Господь пошлет дождь на землю». Илия утешает вдову. И, как мы читали на прошлой неделе, в 28 главе Евангелия от Матфея, говорит ей, чтобы она не боялась. Он велит ей пойти домой и испечь хлеб для себя, а затем для своей семьи. Не важно, что у нее есть немного муки и немного масла. Бог сказал ему, что это немного не будет израсходовано. Масло не иссякнет, пока Бог снова не пошлет дождь. 17. Она ушла и сделала, как сказал ей Илия.
И каждый день была пища для Илии и для женщины и ее семейства. Ибо кувшин муки не истощался, и кувшин масла не иссякал, по слову Господню, сказанному Илией. Бог был верен своему слову, он был верен Илии и семье вдовы. Еды каждый день хватало на всех. И как я уже говорил ранее о хлебе насущном, это был ежедневный акт веры. Мы ему читаем здесь о том, что Бог наполнил кувшин мукой и что он наполнил кувшин маслом.
Нет, он никогда не был полон, но мы читаем, что он никогда не был пуст. Каждый день был новым приключением веры, когда они просыпались, шли на кухню, чтобы посмотреть, есть ли там масло и мука. И всегда было достаточно муки, достаточно масла, чтобы приготовить еду на этот день. А потом они возвращались на следующий день, и там было как раз достаточно муки, как раз достаточно масла, чтобы приготовить еду на этот день. Напоминает ли вам это чудо о другом чуде? Оно напоминает нам о том, как Иисус накормил 5000 человек, или как он накормил 4000 человек. Когда он накормил 5000, у него было только 5 хлебов и 2 рыбы. Когда он накормил 4000 человек, он сделал это с 7 хлебами и несколькими маленькими рыбками. И в конце осталось много еды. В обоих случаях казалось, что еды не хватит. Казалось, что еды не хватит, чтобы накормить всех. Но она была. Я всегда вспоминаю об этом, когда мы устраиваем трапезу «Принеси и поделись». Как это было в прошлое воскресенье? И в начале недели возникает вопрос, хватит ли еды на всех. А потом наступает воскресенье. И люди приносят еду, чтобы поделиться ею. Но все равно возникает вопрос, хватит ли ее. И мы молимся. Но раз за разом нам всегда хватает. Что же мы можем узнать о Боге из этой истории об Илии и вдове? Ясно, что Бог обеспечивает. Это правда. Но в этой истории есть и то, как именно, как он обеспечивает своих детей, как он обеспечивает вас. Есть что-то в почти пустой банке. Во-первых, мы видим, что Бог может использовать неожиданные способы и неожиданных людей для достижения своих целей в нашей жизни. Наш Бог – Творец, а это значит, что Он творческий. Он использовал нечистую птицу – чтобы каждый день приносить Илии пищу, и вдову, у которой не было ничего, чтобы обеспечить Илью и его семью. Бог может использовать неожиданные способы и неожиданных людей для обеспечения. Могу поспорить, что мы могли бы обойти всю комнату и рассказать истории о том, как Бог помогал вам неожиданными способами. В моей жизни было много случаев, когда Бог использовал совершенно незнакомого человека, чтобы он стал для меня финансовым благословением. Я их совсем не знал, но Святой Дух действовал в их сердце, чтобы они стали для меня благословением. Были и другие случаи, когда Бог использовал неожиданных людей, чтобы благословить меня в служении. Незнакомые мне люди говорили мне ободряющие слова, которые помогали мне двигаться вперед. Я не ожидал этого, но для меня это был огромный толчок. Мы должны держать глаза открытыми, потому что часто Бог движется так, как мы не ожидаем. Но в этой истории также ясно видно, что Бог хочет, чтобы мы полагались на Него с верой каждый день. Он хочет, чтобы вы знали, откуда приходит ваша помощь. Я уже говорил, что очень легко думать, вот если бы у меня было 10 миллионов злотых, тогда все было бы в порядке. Если бы у меня было 10 миллионов злотых, мне бы больше не пришлось ни о чем беспокоиться. Я мог бы просто расслабиться и отдохнуть. Это хорошая теория. Но действительно ли Бог заинтересован в этом? Кажется, что Он больше заинтересован в том, чтобы мы были в таком положении, когда каждый день благодарим за хлеб насущный. Я разговаривал с другом, который раньше был миссионером, а теперь стал пастором. Сегодня его жизнь довольно стабильна, когда речь идет о финансах и служении.
и он благодарен за это. Но он сказал, что немного скучает по тем ранним дням миссионерства, когда у них не было много денег, когда, скажем так, банка была почти пуста. Он рассказал, что бывали месяцы, когда они с женой не знали, как заплатить за квартиру или купить еду. Но всегда, в последнюю минуту, Бог выручал. Теперь вы можете подумать, что он будет счастлив покончить с этими моментами. Вы можете подумать, что он рад тому, что финансовое положение его и его семьи стало немного стабильнее. И в какой-то степени это так. Стабильность – это неплохо. Но оглядываясь назад, он вспоминает, как волнительно было, когда Бог давал помощь в последнюю минуту. Он помнит, как они постоянно стояли на коленях в молитве. То, чего им не хватало на банковском счете, у них было в вере. И он скучает по тому положению, когда во всем полагался на Бога. Правда в том, что мы всегда и во всем полагаемся на Бога. В нем мы живем, движемся и имеем свое бытие. Но бывают времена, когда мы лучше осознаем свою нужду в нем, а бывают не очень. И правда в том, что когда кувшин полон, мы меньше осознаем свою нужду в Боге, чем когда он почти пуст. Когда кувшин почти пуст, вы осознаете это каждый день. Возможно, прямо сейчас вы испытываете нужду. Может быть, это физическая нужда. Может быть, это финансовая нужда. Может быть, это потребность в отношениях. А может быть, это другая потребность. И сейчас вы просто хотите выбраться из этой ситуации. Вы хотите, чтобы ситуация разрешилась, чтобы вам больше не приходилось напрягаться или думать о ней. Вы молитесь и просите Бога исправить ситуацию. Это большинство наших молитв, верно? Боже, исправь эту ситуацию. Вытащи меня из этой ситуации или проблемы, что бы это ни было. И эти молитвы хороши. Мы должны обращаться к Богу с такими просьбами. Но мы также должны помнить, что в эти моменты великой нужды мы испытываем сладость веры, что мы испытываем глубокую близость полагания на нашего доброго, хорошего Отца. Оглядываясь на свою жизнь, я вспоминаю и лелею моменты веры. Моменты, когда если бы Бог не появился, я был бы поджарен. Вот что хорошо. Бог хочет, чтобы вы полагались на Него в вере каждый день. И последнее, что я хочу сказать по поводу этой истории. На этой неделе я где-то прочитал эту цитату, не помню, кто ее произнес. Но они сказали, каждое испытание, каждая проверка готовит тебя к тому, что будет дальше. Илья поступил по вере и рассказал пророчество царю Ахаву. Это привело к тому, что ему пришлось спрятаться. Но Бог обеспечил его пищей через птиц. Затем закончилась вода, и Бог послал его к вдове. У нее не было много еды, но Бог снова обеспечил ее. Это привело к 17 стиху. 17. Через некоторое время сын женщины, владевший домом, заболел. Ему становилось все хуже и хуже, и, наконец, он перестал дышать. 18. Она сказала Илии, «Что ты имеешь против меня, человек Божий? Ты пришел напомнить мне о моем грехе и убить моего сына. Сын вдовы заболевает и умирает. Мы знаем, что она вдова. Значит, в какой-то момент она пережила смерть мужа. И теперь, по трагическому стечению обстоятельств, теряет сына. Она приходит к Илии за ответом. Она спрашивает его, что случилось? Это я что-то сделала? Это мой грех?» Но Илия не отвечает на ее вопросы. 19. «Отдай мне сына твоего», — ответил Илия. Он взял его из ее рук, отнес в горницу, где остановился, и положил на свою кровать. 20. Затем он возопил к Господу. «Господи, Боже мой, неужели ты навлек беду даже на эту вдову, у которой я остановился, заставив ее сына умереть?» 21. Затем он трижды простерся над мальчиком и возопил к Господу. «Господи, Боже мой, пусть жизнь этого мальчика вернется к нему». Илия не мог поверить в происходящее. Для него это не имело смысла.
почему Бог дал им пищу, чтобы они остались живы, а этот мальчик умер. Это не имело для него смысла. Его эмоции здесь сырые и настоящие. Он взывает к Господу.
Он трижды простирается над мальчиком и молится, чтобы Бог вернул его к жизни.
22. Господь услышал вопль Илии, и жизнь мальчика вернулась к нему, и он жил.
23. Илия взял ребенка на руки и понес его из комнаты в дом. Он отдал его матери и сказал: «Смотри, твой сын жив». Бог слышит молитву Илии и отвечает ему. Бог возвращает мальчика к жизни.
Илия берет его на руки, несет вниз к матери и говорит: «Смотри, он жив».
Это первый случай в Писании, когда мы читаем о том, как Бог возвращает человека к жизни.
Вдова реагирует на ситуацию с верой.
24. Тогда женщина сказала Илии: «Теперь я знаю, что ты человек Божий, и что слово Господне из уст твоих есть истина». Еще в 12 стихе она назвала Господа Богом Илии. Но теперь она верит в Слово Божье и его слугу. Каждое испытание готовит вас к тому, что будет дальше. Илия видел, как Бог явился через птиц. Он видел, как Бог прокладывает путь к почти пустому кувшину. Поэтому, когда мальчик умер, Илия не поверил, что это конец, хотя казалось, что это конец истории. Вместо этого он молился. Он верил, и Бог явился.
Прочитав эту историю, вы можете подумать, что это чудо произошло впустую. Ведь оно произошло в доме бедной вдовы. Никто больше не видит его. Почему Илия не воскресил его из мертвых перед толпой в 20 тысяч человек с большим количеством света и хорошей звуковой системой? Они могли бы раздуть это событие в социальных сетях и сказать: «Приходите на главное событие 27 апреля на стадион. Не пропустите это. Бог воскресит из мертвых мальчика». Хэштег Йолт. Живешь только дважды. Именно так мы могли бы поступить, если бы планировали это событие. Но Богу не нужна шумиха. В конце концов, Иисус родился в яслях в Вифлееме.
Я не думаю, что это чудо было напрасным. Я думаю, это напоминание о том, что Богу не безразлично каждая из наших ситуаций. Он заботится о так называемых «больших вещах», таких как царь Ахав, который заставил Израиль поклоняться идолам. И он заботится о так называемых «малых вещах», таких как бедная вдова, потерявшая своего сына. Как мы увидим, он работает на горе Кармил, и он работает в доме этой бедной вдовы. А это значит, что ему не безразлична ваша судьба и то, через что вы сегодня проходите. Он Бог видящий и Бог слышащий. Он знает, что ваш кувшин может быть почти пуст. Он знает, он заботится, и вы можете доверить ему свой кувшин, каким бы он ни был. И испытание, которое вы переживаете сегодня, не напрасно.
Иаков говорит: «Радуйтесь, братья мои и сестры, всякому многообразному испытанию. Три, потому, что вы знаете, что испытание вашей веры производит стойкость. Четыре. Пусть стойкость совершит свое дело, чтобы вы были зрелы и совершенны, ни в чем не имели недостатка. В вашем испытании Бог развивает вас, Он растит вас, Он делает вас зрелыми. Он готовит вас к тому. Что будет дальше? События 17 главы Царств подготовили Илию к событиям 18 главы.
Сегодня утром, если вам кажется, что ваша банка почти пуста, я знаю, что обычная молитва в ответ на это звучит так: «Господи, наполни мою банку. Господи, наполни мой банковский счет. Господи, наполни мое здоровье. Господи, наполни мои проблемы в отношениях. Господи, наполни мою карьеру. Господи, наполни это, наполни это». И это нормально. Это неплохие молитвы.
Но когда я читаю 1 Царств 17, я думаю, что лучшая молитва звучит так: «Господи, помоги мне доверять Тебе, когда мой сосуд почти пуст. помоги мне считать чистой радостью то, что я держу эту почти пустую банку. Помоги мне понять, что ты работаешь во мне прямо сейчас. Что эта почти пустая банка не пустая трата, но что ты используешь ее для моего роста, для моего созревания, для подготовки меня к тому, что будет дальше. Как сказано в книге Евреям, Иисус – это больший Илия. Бог использовал Илию, чтобы вернуть к жизни вдову, и Иисус совершил подобное чудо в 7 главе Евангелия от Луки. Он также воскресил сына вдовы. Разница в том, что Иисус не молился и не просил Бога сделать это, как Илия. Вместо этого Иисус просто сказал «Встань», и мальчик ожил.
Бог дал Иисусу всю власть. Иисус был Богом во плоти. Он пришел со словами «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, хотя и умрет, но будет жить, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет никогда». И как мы рассмотрели в прошлое воскресение, Он Сам воскрес из мертвых и победил грех и смерть раз и навсегда. Покаявшись в своих грехах и доверившись Ему как Господу, мы можем иметь с Ним отношения. Мы можем с верой отнести к Нему наши почти пустые банки. Мы можем доверять Его обещаниям. Мы можем благодарить Его за хлеб насущный, но в то же время знать, что мы живем не хлебом единым, но мы живем Божьим Словом, Божьими обещаниями. И мы знаем, что Его обещания никогда не подведут.